Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 28-я часть этой истории.
«Адам, что случилось?» – услышал он из комнаты.
«Аурелий, Маргиту ранила в лесу!»
«Маргиту? Невозможно! Что она там делала?» Молодой врач склонился над своей кузиной.
«Не знаю. Я нашел ее около креста. На нее упала большая ветка. Мне только в парке удалось остановить кровь. Теперь она хоть дышит, но она без сознания.
Уложим ее скорее». Через несколько секунд Маргита уже лежала на диване. Аурелий осмотрел ее голову. «Рана неглубокая», – проговорил он наконец. «И кровь остановилась. Пусть она отдохнет. Я позову горничную и прислугу, чтобы они уложили ее в постель. Адам, мужайся». Молодой ученый молча подчинялся всем требованиям врача. Лицо его было бледным. Девушки раздели Маргиту, и Адам сам отнес ее в спальню и сел около нее, чтобы дождаться, когда она откроет глаза. Доктор делал ей холодные компрессы и попытался привести ее в сознание. Однако он добился лишь того, что она глубоко вздохнула, не шевелясь.
«Маргита! Наша золотая Маргита!» — воскликнул Аурелий, сжимая руками голову. «Кто бы мог подумать! Еще недавно она играла и пела для нас с дедушкой. А теперь... И как она попала туда? Она жива, но если поврежден мозг, она погибла. Бедный Адам! А кто скажет об этом дедушке, Николаю Каримскому?»
Да, много воды утекло еще в Боровскую долину, прежде чем маленькая компания могла отправиться в Орлов. Горка, которая еще час назад от очарования, которое исходило от Маргиты, была центром счастья, стала местом невыразимого горя и скорби. Маргита пришла в себя и начала говорить. Но это был только бред, так как ее сильно лихорадило. Из ее слов Адам и все остальные узнали, зачем она отправилась в лес, кого она искала. Они узнали, как она любила своего мужа.
«Пусть лучше я умру», —
повторяла она.
«Только помилуй его, не дай ему погибнуть. Теперь я знаю, мой Господь Иисус Христос, как сильно ты возлюбил людей. Ты пошел на смерть, чтобы нас спасти».
Кто мог описать, что происходило в душе Адама? Это были ужасные минуты, в которые Дух Божий говорил с ним. И Дух Божий говорил не напрасно. Адам понял, что того рая, который умрет вместе с Маргитой, для него недостаточно. Он осознал, что должна быть вечность, в которой это благородное, любящее сердце, эта прекрасная душа должна жить и получить награду за счастье и свет, которые она дарила на земле в течение своей короткой жизни. Да, Господь говорил с ним. А Каримский? Кто пишет состояние его души, когда он стоял у постели дочери? Он видел ее, как она сегодня пришла к нему с полным передничком цветов, сияющим от счастья лицом. Он вспомнил, как она прильнула к нему, говоря о будущих планах для Николая, о своей мечте вместе с Адамом, Тамарой и Николаем совершить далекое путешествие на родину Тамары. «Отец, жизнь слишком прекрасна. Она не может так продолжаться. Должна быть и борьба, потому что не может быть христианина без креста», — говорила она ему. Каримский чувствовал, что этот несчастный случай с его дочерью был ответом на его надменные слова. «Ну что, твои предсказания, Боринский? Дети мои счастливы. И если бы жил мой первенец, он не нашел бы места в моем сердце». Ужасный, непроходящий страх сжимал сердце мужчины. Но милости оно не просило. В те дни, когда каждая душа жителя Боровской долины принимала искреннее участие в судьбе молодой хозяйки Горки, появилась другая яркая звездочка. Тамара со своими компаньонками пришла ухаживать за любимой сестрой. Она, которой раньше во время ее болезни сочувствовала вся округа, оказалась ярким светом в эти мрачные дни скорби, несмотря на то, что сердце ее переживало вдвойне. Как подруга Маргиты и как невеста Николая. Как верная сестра, она помогала Адаму, поддерживала дедушку своей любовью и молитвами, старалась утешить отца Маргиты, хотя ей это плохо удавалось. Кем она была для Николая в эти дни, знал только он один. Аурелий готов был носить ее на руках из благодарности за тот свет и утешение, которые она дарила всем. Сама она получала подкрепление от Степана Градского. Он приходил два раза в день, чтобы осведомиться о здоровье дорогой сестры в Господе, за которую в долине Дубравы постоянно молились. В субботу вечером маркиз Арана повез пана Николая в Подолин. Аурелий надеялся, что он там скорее найдет покой. Маркиз старался отвлечь и утешить старика, но ему это не удавалось. Именно потому, что пан Николай был вдали от своей любимицы, в тишине одинокого замка перед ним часто всплывали картины короткого счастья его внуков. О, какой печальной будет жизнь Адама, если Маргита умрет!
Весь мой дом вымирает,
плакал он.
Я остаюсь одиноким и покинутым. Мой старший сын Адам умер с женой. Моя дочь Наталья умерла. Мой сын Фердинанд, который мог быть счастливым отцом, умер в беде и горе. И теперь еще Адам овдовеет.
Затронув самое больное место своего сердца, он снова и снова жалобно повторял:
«О, Фердинанд, сын мой, почему я не умер вместо тебя? Но ты умер, а я все еще здесь!»
Скорбными были слова старика. Он не замечал внутренней борьбы маркиза Арана, стоявшего у его постели на коленях, не слышал его молитвы. Он даже не обратил внимания на то, что маркиз быстро поднялся и ушел в свою гардеробную комнату, где он умылся, вынул из потаенного ящика богатое польское платье и надел его. Пан Николай пришел в себя только тогда, когда рядом на польском языке прозвучали слова:
«Отец, прости своего несчастного Фердинанда!»
Старик ошеломленно умолк, а затем из его груди вырвался крик:
«Фердинанд! Сын мой! Я жив, отец!»
Пан Николай словно окаменел. Перед ним стоял, хотя и сильно постаревший, его сын и говорил с ним на польском языке, но голосом маркиза Арана.
«Отец, это я!» Твой Фердинанд, который тебе однажды поклялся вернуться либо владельцем Подолина, либо никогда. Я действительно жив. В этом ты можешь убедиться. Я только перед тобой снял одежду маркиза Арана. На этот час я встал из могилы забвения, но только на этот час. Мне не сдобровать, если меня кто-нибудь таким увидит. Но я хотел успокоить себя любой ценой. Я хотел из твоих уст услышать прощение. Дай мне его, отец мой! И твой Фердинанд снова уйдет в могилу!»
Чувства, которые овладели в этот момент отцом и сыном, описать невозможно. Когда первое волнение улеглось, старик ласкал своего сына, как когда-то в детстве. Оба плакали.
«Мой родной Фердинанд, теперь ты мне все расскажешь, не правда ли?» «Да, отец, как ты знаешь, Хельмер и я на корабле заболели. Перед своей смертью он отдал мне свои документы и попросил вместо него отправиться в Каир. У нас не было другого свидетеля, кроме Бена, а он нас обоих любил. После долгой борьбы я, наконец, согласился и пообещал вместо него отправиться в Египет. Бен достал раствор, при помощи которого мое лицо приобрело темный оттенок. Хельмер долгие годы был на чужбине, и можно было предположить, что никто не заметит подмены. Так и случилось. Когда мы, похоронив его как Фердинанда Орловского, прибыли в Каир, моя внешность никого не удивила. У него была невеста, но ее родители не знали его в лицо. Его невеста стала моей женой, и я вступил во все владения и права. Вся моя жизнь была сплошным обманом. Я жил словно на вулкане, но никогда не было так, как теперь, когда я уступил своей дочери и приехал сюда, куда тянуло меня мое сердце, особенно с того момента, когда я узнал, что ты жив. Здесь я нашел своего отвергнутого сына, перед которым я не могу открыться, ибо Фердинанд Орловский не может воскреснуть из могилы, если не хочет запятнать память Хельмера Арана ужасным скандалом. Я поднялся слишком высоко. Вот, отец, я все тебе рассказал. А теперь я прошу тебя, не плачь больше о твоем сыне, который, хотя и жив с Богом, скорее хотел бы лежать под песком пустыни, где уже много лет покоится маркиз Арана. Ты, наверное, удивился, что я, не задумываясь, отдал свою дочь Каримскому. Он ведь сын нашей любимой Натальи. И если Тамара выйдет за него замуж, она никогда не попадет в те круги, в которых ее отец жил в обманчивой роли. В день свадьбы она сложит с себя имя и звание, которое она носить не вправе. Богатство ее пусть останется, так как княгиня Вернинг была моей женой и ее матерью и оставила свои владения ей. А другую часть подарил мне Хельмер. Необманным путем я завладел им. Так что проклятия на моем богатстве нет, а мое незаконное имя уйдет со мной в холодный, роскошный склеп семьи Арана. Родная земля не покроет тело несчастного беженца. Не плачь, отец! Наказание за мои тяжкие грехи не так уж велико. На небесах у нашего небесного Отца мы однажды все будем дома.
На другой день в Горке, после возвращения пана Николая, все должны были заметить изменения, происшедшие с ним. Но когда он пришел, там как раз царила неописуемая радость. Маргита пришла в сознание. Кризис ночью миновал, и жизнь ее была спасена. Когда Тамара в восторге прильнула к дедушке, он так крепко прижал ее к своему сердцу и расцеловал, что Тамара в недоумении посмотрела на него. Но этот порыв его радостных чувств связан с Маргитой, объяснила себе Тамара.
Я всем вам доставила так много забот и хлопот, — смущенно сказала Маргита. Простите меня. О, с какой радостью они ее простили! Как все старались оказать ей свою любовь! Адам носил ее на руках из одной комнаты в другую. «Не бойся», — говорил он ей, — «я не опечалю тебя больше своим неверием. Ты умерла бы не напрасно. Теперь я знаю, что рай может быть в нас, ибо я чувствую, что он мой. Однако наше сокровище должно быть выше, у сердца Иисуса Христа. За всю мою жизнь я не смогу его отблагодарить за то, что он мне снова тебя подарил. Ведь за мое неверие он меня по праву мог бы наказать одинокой, безрадостной жизнью. Другого я не заслужил». Это для Маргиты было лекарством. В такой атмосфере она быстро стала поправляться, как напоенный росой цветок. По ее желанию было намечено в следующую субботу собрание в Орлове. Об этом решении дали знать людям в аптеке и в Орлове. В среду Маргита получила красивый букет цветов в дорогом манжете, на котором золотыми буквами было написано: «Добро пожаловать к новой жизни! Твой отчим Райнер!» От такой неожиданности у Маргиты выступили слезы на глазах. А почта принесла ей еще и другой букет, свитый из цветов священной поэзии. Это было кратенькое письмецо, в котором Узин приветствовал Маргиту с выздоровлением и просил у Отца Небесного полноту благословений для ее дальнейшего пути. Сочиненное им стихотворение и подписанное простым именем Мирослав было таким глубоким и наполненным святой любовью, что Маргита долго его перечитывала и прижимала к губам. Затем она закрыла глаза и заснула, убаюканная чувством счастья от всей окружающей ее любви. В пятницу пан Николай пригласил гостей в Горку, чтобы отпраздновать выздоровление Маргиты. В парке он велел устроить большую беседку, украшенную снаружи и изнутри еловыми ветками. Вечером, когда солнце уже садилось, неожиданно для всех появилась Маргита, уже без повязки. Ее белое, богато украшенное кружевами платье еще больше подчеркивало ее бледность. Она остановилась. На лестнице стояли Адам и Аурелий, прикрепляя гирлянду с надписью «Маргита». Никуша подавал им необходимое. Дедушка держал Аурелию лестницу, а отец подавал Адаму недостающие зеленые ветки. «Жизнь так прекрасна», — подумала Маргита. «Особенно теперь, когда и Адам наш». В этот момент ее заметили. Отец первым поспешил к ней и заключил в свои объятия. Адам также быстро спрыгнул сверху, чтобы поскорее быть рядом с ней. Он только хотел ее пожурить, что она так рано вышла, как вдруг послышался топот копыт и стук колес. Из кареты вышла Тамара, одетая также в белое платье, в сопровождении отца и компаньонок. Затем приехали семья Зарканых и управляющий. После этого поехали за паном Галем и его супругой. Из долины Дубравы пришли Степан, Петр и Маришка, одетые в красивые народные костюмы. Вечер удался на славу. Маргита лишь пожалела, что ей нельзя было самой обслуживать гостей.
но это делал сегодня Адам, причем с исключительной ловкостью и любезностью. «Чуть не забыл, пан Каримский», — сказал во время ужина пан Вилье. «Я был на почте и привез с собой всю почту, которая поступила на ваше имя. Но я вам до сих пор не передал привезенное». Он достал журнал и два письма. Журнал был адресован пану Николаю. Одно письмо было пану Каримскому, другое – Николаю. «Ах, от Мирослава!» – обрадовался Николай.
«Наверное, он сообщает, что все готово к приему», – заметил Каримский и сунул письмо в карман.
«Ты позволишь, Тамара?» – обратился Николай к своей счастливой соседке. «Конечно, читай. Я также хочу знать что-нибудь о пане Урзине».
«Ты не находишь?» – сказал в этот момент Аурелий Адаму. «Что у дедушки появилась большая склонность к пану Арана. Посмотри только, как он на него смотрит».
«Да, я вижу. Но мне сдается, что эта склонность появилась только с субботы. Маркиз поддержал его в те ужасные часы страха за Маргиту. И он ему теперь благодарен за это. Наверное, ты прав. Однако болезнь Маргиты сильно подействовала на дедушку».
«Никуша, что пишет Мирослав?» – допытывалась Тамара, когда все встали из-за стола и группами разбрелись по парку. Тамара взяла Никушу под руки, и они удалились вглубь парка.
«О, Тамара, это печальная весть!»
Девушка испуганно посмотрела в лицо своему жениху.
«Пан Урзин тебя опечалил?» «Да, любовь моя. Он пишет так хорошо, как только он умеет писать. Каждое слово у него – луч любви и света. Но в конце он мне сообщает, что обстоятельства вынуждают его оставить Подград и наш дом. Он благодарит меня за всю любовь, которую, как он пишет, я его осчастливил. Последний абзац очень печален. Заметно, что ему было тяжело его писать. Я не могу дождаться, чтобы отец прочел свое письмо. Может быть, в нем объяснение намерения Мирослава?
Так пойди к нему, Никуша, отзови его в сторону. Нет, лучше я его попрошу сюда. Пан Урзин не должен от нас уйти, ведь он еще не знает, что должен принять аптеку.
Тамара провела рукой по лицу Никуши, посмотрела еще раз в его глаза и исчезла.
«Что ты хотел, Никуша?» — спросил Каримский через некоторое время, обнимая сына.
«Отец, ты уже прочел письмо Мирослава?»
«Нет. А что?»
«Тогда прочти его, пожалуйста».
Каримский удивленно развернул письмо. В нем было еще одно письмо, адресованное Аурелию. Затем он начал читать, держа письмо так, чтобы и Никуша мог читать.
«Многоуважаемый пан Каримский, все приготовления закончены. Дом убран так, что в нем в любой час может состояться семейное торжество. Аптеку мы по вашему желанию сразу же привели в порядок. Все медикаменты мы подписали новыми этикетками. В присутствии Генриха я открыл новую книгу. В нее все заносится с точностью, и неясности исключены. Мы привели также в порядок и лабораторию. С врачом
я просмотрела все счета. Тем самым моя работа у вас, пан Каримский, закончена. По контракту я обязан заявить об уходе за 2 месяца вперед. Однако обстоятельства вынуждают меня оставить вас уже теперь. Простите меня за это, но неприятности из-за невыполнения моего долга в вопросе увольнения у вас не будет. Замену вы легко найдете, если Генрих вас не устроит. Я же дольше оставаться не могу. Бог с вами, пан Каримский. Да благословит вас Господь во всем. Живите счастливо и примите за все сердечную благодарность от уважаемого вас и преданного вам Мирослава Урзина.
«Что это значит, отец?» — повернулся Николай к Каримскому. «То, что он пишет, глупости», — ответил Каримский, нахмурившись. «А что он себе написал? И со мной он тоже прощается». «Не беспокойся, Никуша, из этого ничего не выйдет. Он не знает, что мы завтра приедем. Я с ним поговорю, и у него пройдет желание оставить нас и искать новые связи», — успокаивал Каримский своего сына. «Завтра утром я ему дам телеграмму, чтобы он нас встретил». «И если он уже упаковал чемоданы, то пусть их распакует. Ему это, наверное, не так трудно сделать, как это было бы нам», — пошутил он.
«Не говори так, отец. Мне больно это слышать».
«Какой ты странный, Никуша. Ты не понимаешь, что и его чемодан будет полнее, когда он станет владельцем золотой лилии?» Каримский опять принял свой надменный, веселый тон. Но у Никуши так болела душа, что он с трудом мог улыбаться. Отец еле уговорил его вернуться к остальным. Позже Каримский присоединился к старшим и с непринужденным видом принял участие в общем разговоре. В это же самое время Аурелий, уединившись, читал свое письмо.
«Дорогой Аурелий, из твоих рук я зимой принял аптеку, поэтому я теперь хочу и вернуть ее тебе. Пусть Генрих тебе все покажет. И, пожалуйста, возьмись за евангелизацию в Подграде. У тебя достаточно образования и сил нести благую весть и великим людям этого мира. А нам, малым людям, благая весть особенно нужна, чтобы было чем утешиться в бедности, скорбях и одиночестве. Я надеюсь, что и Никуша не будет молчать. Однако ты подай ему пример. Тебе это будет легче. Очень хотелось бы еще поговорить с тобой. И мне тяжело уходить, не простившись со всеми. Но о чем я говорю? Вы все бедному Мирославу оказали много любви. Да вознаградит вас Бог за это. Бог с тобой, доколе свидимся. Твой Мирослав».
Аурелий смял письмо. «Что за странные мысли? Ты хочешь убежать от нас? И так как ты не пишешь куда, легко может случиться, что мы потеряем твой след. И тогда действительно мы свидимся у ног Христа. Но из-за этого ничего не выйдет, мой бедный Мирослав. Дядя заслужил, конечно, чтобы ты удрал от него, и он навеки остался бы твоим должником. Однако ты в нужде,
Об этом говорят мне твои слова, чтобы было чем утешиться в бедности, скорбях и одиночестве. Но подожди еще немного, все это кончится для тебя». Аурелий велел позвать маркиза, и долгий разговор между ними закончился к удовлетворению обеих сторон. Солнце зашло, залила вечерняя заря. Прекрасный день, обрадовавший немало сердец, клонился к исходу. Лучами заходящего солнца он посылал также свой прощальный привет блуждающим во мраке людям. На станции П остановился скорый поезд. Проводник открыл дверь вагона первого класса и с интересом смотрел вслед группе людей, выходящих из него. Господа с вниманием и заботливостью сопровождали дам к ожидающим их экипажам.
«Это Орловские!»
– шепталась стоящая вокруг публика. Другие, заметив чернокожего слугу, добавляли.
«А это чужие из Подолина!»
Через несколько секунд дрожки унесли прибывших от любопытной толпы. Один экипаж около города свернул в сторону, взяв направление к аптеке. Сидевший в нем аптекарь Каримский помахал остальным на прощание шляпой. Вечерняя заря освещала его дом. Сказочной красотой сверкали окна. Дверь аптеки была уже заперта, и когда Каримский зашел в дом, он услышал музыку и пение. Каримский, облегченно вздохнув, улыбнулся.
«Это лучшее доказательство того, что он ждал меня», – пробормотал он вполголоса.
Он пошел на эти звуки и пришел в наполненный людьми зал. Каримский сел у дверей так, чтобы тяжелый красный занавес скрывал его от глаз присутствующих. Но никто и не обернулся. Одни присутствующие пели от всей души, а другие внимательно слушали пение.
Сам Спаситель приглашает нас. О, приди, о, приди. Слушай, друг, призывный нежный глаз. О, заблудший грешник,
голос мир.
На Каримского эта песня своим текстом и печальной мелодией произвела неприятное впечатление. Он нахмурился. Урзин, которого Каримский до этого момента не видел, подошел к столу, чтобы помолиться. И когда он опустился на колени, отблеск вечерней зари осветил его. Каримский не мог оторвать глаз от его лица. Ему казалось, что он такое лицо уже когда-то где-то видел. На молитву молодого человека он не обращал внимания, но текст, который Урзин сначала прочел, ему запомнился, так как он был очень краток. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли!» «Мои дорогие друзья!» — начал Урзин, окинув всех присутствующих взглядом. «В необычный час мы собрались, ибо завтра у меня уже не будет возможности с вами поговорить. Так как я еще сегодня ночным поездом намерен оставить Подград, я хотел бы проститься с вами и передать предложенную мне Господом весть. За время, которое мы могли проводить вместе вокруг Слова Божия, я вас непрестанно просил, примиритесь с Богом. И о том же я вас и сегодня хочу просить. Но есть здесь и такие, к которым я сегодня обращаюсь в первый и в последний раз. Их я прошу выслушать меня внимательно, ибо это мои последние слова к ним. В собрании среди присутствующих возникло движение, послышался шепот, но вскоре все успокоились. Каримский, неприятно удивленный, смотрел на своего провизора, и лицо его становилось все мрачнее. «Значит, он всерьез намеревается уйти. Но я не хочу, чтобы он ушел. Ему нельзя уходить». Сначала он так был занят этими мыслями, что и не слышал слов проповедника, но потом прислушался. «Обратитесь к Иисусу. Я пришел сказать вам, что Он вас любит. Нет нигде, ни на небе, ни на земле, другого средства спасения от греховности. Не думайте, что вы сами можете что-то исправить. Никакой грех не исправляется. И если он не прощен, он влечет за собой целые горы новых грехов. Поэтому обратитесь к нему. Он вас исцелит». Серьезно и проникновенно звучали слова молодого проповедника. Он указывал на свет и на мрак, на путь к спасению и на путь к погибели. «Я знаю, — говорил он, — что многие из вас еще не примирились с Богом, что вы и сегодня не примиритесь с Ним. И это мне причиняет боль, ибо вы идете в погибель, хотя и для вас приготовлены венцы славы. Я вам все сказал, что мне было поручено. Тем самым работа моя закончена. Я указал вам на Спасителя и на спасение, на губителя и на погибель. Теперь выбирайте сами. Бог с вами». В зале поднялся плач, и Каримский уже не мог больше слушать. «Когда все уйдут, — сказал он стоявшему в дверях Ферка, — пусть пан провизор поднимется в мою комнату. Юноша поклонился, и хозяин дома пошел по коридору. Он с трудом узнал свой собственный дом в его новом убранстве. Он открывал комнаты и гостиные, в которых царила красота и чистота. Никто Каримскому не мешал, так как вся прислуга была в зале. Наверное, поэтому Ферка стоял у входа, чтобы никто не мог незамеченным подняться в дом. Осмотрев все, Каримский пошел в аптеку. От изумления он остановился. Так чисто и уютно выглядело все вокруг. Ничего не было нового, но все казалось новым, прекрасным. «Хорошо ты здесь устроил все», — проговорил он вполголоса. «А теперь хочешь уйти? Очень любопытно. Какую причину ты найдешь, чтобы оправдать свое глупое намерение?» Проходя мимо комнаты провизора, он открыл дверь. И снова его гордое лицо помрачнело. В комнате царил полный порядок. Но все в ней казалось чужим и нереальным. На столе не было больше книг. И на стене не висело больше изречения. «Прощайте и прощены будете». Недалеко от дверей стоял уже старый упакованный чемодан. На нем лежал такой же старый сложенный плед, зонт, перчатки и шляпа. Все это, казалось, говорило надменному человеку. «Я ухожу». «Да-да, я ухожу». Каримский отвернулся и ушел в свою комнату. Там он обеспокоенно шагал из угла в угол. Наконец в коридоре послышались знакомые легкие шаги. Дверь отворилась, и перед ним появился его провизор.
«Я хочу вас спросить», — сказал Каримский после короткого приветствия. «По какой причине вы хотите оставить мой дом?»
Каримский говорил холодным тоном. Перед своим провизором он не хотел унижаться.
«С вами кто-нибудь поступил несправедливо в моем доме?»
«Нет. Но поверьте мне, пан Каримский, я вынужден уйти», — возразил юноша спокойно.
«Может быть, у вас и есть причины настаивать на своем?» — начал тот снова со снисходительной приветливостью. «Однако и у меня есть причины, чтобы вас не отпустить».
Урзин поднял глаза на него. В них было что-то очень странное.
«Вы едете куда-то к своим родным?»
«У меня нет никого, пан Каримский».
«Или вы нашли более доходное место в другой аптеке?»
Урзин отрицательно покачал головой.
«Ну, тогда вы никуда не уйдете от нас. Уже по той только причине, что мы, Каримские, не хотим оставаться у вас в долгу. Николай вас любит. Он не может так просто расстаться с вами, как и вы с ним. С согласия моего сына и дочери я отдаю вам аптеку. Не отступайте и не бледнейте. Это не милостыня и не подарок, который вы в своей гордости не приняли бы. Нет. Вы выплатите мне за нее частями, потому что мы желаем, чтобы вы оставались у нас и стали членом нашей семьи. Так что все остается по-старому, с той лишь разницей, что пан аптекарь Урзин займет комнаты около зала». «Ну-ну, Урзин, не окаменейте только», — добавил он в своей добродушно-надменной манере.
На дворе наступила ночь. Каримский не мог видеть лица неподвижно стоявшего провизора. Он только заметил, что тот сильно побледнел. Каримский положил ему руку на плечо. «Мирослав!» Он вздрогнул. Выражение бесконечной благодарности легло на его лицо. Он схватил руку Каримского и прижал ее к своим губам. «О, я благодарю вас за милость, которую вы мне хотите оказать!» произнес он дрожащим от волнения голосом. «Да вознаградит вас Христос во веки вечные за то, что вы обо мне заботитесь, что вы даже готовы принять меня! Да воздаст вам Господь за это! Но принять я этого не могу. Поздно. Что вы сказали?» Каримский превозмог сильное желание обнять юношу. «Вы не принимаете нашего предложения?» «Я его не презираю, поверьте мне. Но теперь поздно.
Вынуждают ли вас обстоятельства перейти на другое место?» — спросил оскорбленный в своей гордости Каримский.
«Да, господин мой, я должен поступить на другое место. Позвольте мне объяснить вам. Только не сердитесь, пожалуйста!» — попросил его Мирослав.
«И этот договор вы заключили за нашей спиной, без нашего ведома? О, как позорно вы нас обманули своим лицемерием! Мы поверили в любовь, которой в вашем сердце не было!»
«Позвольте, пан!»
«Мне извинения не нужны! Я не намерен выслушивать ваши лживые доводы! Зачем все эти слова? Пошлите мне со своего нового места ваш адрес, чтобы я знал, куда послать вам долг. А теперь идите. Но сейчас же, ибо я не желаю, чтобы мой сын встретился с вами и стал бы вас упрашивать остаться». Повелительное движение рукой, и Урзин вышел. Но, не доходя до дверей, он обернулся.
«Пан Каримский»,
— сказал он голосом, каким, наверное, люди будут говорить друг с другом там, в непосредственной близости от Бога.
«Если вы когда-нибудь пожалеете о своих словах и о том, что вы сейчас сделали, тогда вспомните, пожалуйста, что я вас простил и ушел от вас с молитвой и благими пожеланиями».
После того, как дверь закрылась, Каримский постоял еще некоторое время, борясь со своими чувствами. Потом он вдруг услышал взволнованные, обличающие слова.
«Пан Каримский, вы с этим молодым человеком обошлись крайне несправедливо. Этого он не заслужил!»
Сегодня вы прослушали 28-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю – в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!